Глава 12. Гороскоп. Екатерина, возвратясь из образной, где рассказала своему любимому сыну все случившееся, застала Рене. Королева и астролог не виделись с тех пор, как она была у него в лавке на мосту Сен-Мишель. Рене пришел лично ответить на записку, полученную им вчера от королевы.
«Ну что, вы видели его?» — спросила Екатерина.
«Да».
«Что же он?»
«Оправляется».
«Может говорить?»
«Нет, горло перерезано».
«Я вам сказала, чтобы вы заставили его написать».
«Пробовал. Он сам старался всеми силами, но едва мог написать только две буквы, и то почти так, что разобрать нельзя. Потом лишился чувств. Шейная вена повреждена, и кровотечение отняло у него все силы».
«Видели вы эти буквы?»
«Вот они».
Рене достал из кармана лоскуток бумаги и подал Екатерине. Она поспешно его развернула.
«М и О», — сказала она. «Неужели это и в самом деле был Ламоль, и Маргарита разыграла комедию для того только, чтобы отвратить подозрения?»
«Ваше Величество», — сказал Рене, «если мне позволено высказать свое мнение насчет обстоятельства, о котором вы сами не знаете, что думать, я замечу, что Ламоль слишком влюблен и не станет серьезно заниматься политикой».
«Вы думаете?»
«Да. И притом он влюблен в королеву Наварскую, следовательно, не может быть предан королю. Истинная любовь не бывает без ревности».
«Так вы думаете, что он решительно влюблен?»
«Уверен».
«Уж не прибегал ли он к вам?»
«Да».
«И просил вас дать ему какое-нибудь приворотное зелье?»
«Нет, мы ворожили над восковой фигурой».
«Кольнули ее в сердце?»
«Да».
«И эта фигура цела? Она у вас?»
«У меня».
«Странно», — сказала Екатерина. «Неужели эти каббалистические приемы в самом деле производят действия, которые им приписывают?»
«Ваше Величество в состоянии судить об этом лучше меня».
«Королева Наварская любит Ламоля?»
«Так, что готова погубить себя из-за него. Вчера она спасла его от смерти, рискуя собственной жизнью и честью. Вы знаете это, Ваше Величество, и еще сомневаетесь».
«В чем?»
«В науке».
«Да, потому что наука изменила мне», —
отвечала Екатерина, пристально посмотрев на Рене. Рене как нельзя лучше выдержал этот взгляд и спросил:
«Когда?»
«О, вы очень хорошо знаете, что я хочу сказать. Впрочем, изменила не наука, а ученый».
«Не знаю, что угодно сказать Вашему Величеству», — сказал флорентиец.
«Рене, неужели ваши духи потеряли запах?»
«Нет, если я сам их употребляю. Но легко может быть, что, переходя через чужие руки...»
Екатерина улыбнулась и покачала головой.
«Ваш опиат наделал чудес, Рене. У госпожи Десов губы теперь свежее, нежели были когда-нибудь».
«Этим обязана она не моему опиату. Баронесса Десов, пользуясь правом всякой хорошенькой женщины иметь свои капризы, не упоминала больше об опиате. Я же со своей стороны, после того, что Ваше Величество изволили говорить мне, счел за лучшее не посылать ей мази. Баночки еще у меня, исключая одной, которая пропала неизвестно куда».
«Хорошо, мы, может быть, еще поговорим об этом. Теперь о другом».
«Я слушаю».
«Что надобно знать, чтобы определить, сколько приблизительно проживет человек?»
«День рождения, возраст и созвездие, под влиянием которого он родился».
«Потом?»
«Надобно достать его кровь и волос».
«И если я принесу вам его волосы и кровь, если скажу вам, сколько ему лет, когда и под каким созвездием он родился, определите ли вы вероятное время его смерти?»
«Да. Ошибка может быть только в нескольких днях».
«Хорошо. Волосы его у меня есть, я достану и кровь».
«Он родился днем или ночью?»
«В 5:23 вечера».
«Приходите ко мне завтра в 5:00. Опыт должен быть произведен в минуту рождения».
«Хорошо. Мы придем».
Рене поклонился и вышел, не заметив, по-видимому, словечко «мы», которое давало, однако, знать, что Екатерина, против своего обыкновения, придет не одна. На другой день на рассвете Екатерина зашла к сыну. В полночь она посылала узнать о его здоровье, и ей сказали, что Паре собирается пустить ему кровь, если нервное раздражение не прекратится. Он дрожал еще и во сне. Бледный от потери крови, спал он, прислонившись к плечу кормилицы. Она целых 3 часа не меняла своего положения, опасаясь нарушить покой больного. Легкая пена временами выступала у него на губах, и кормилица отирала ее чистым батистовым платком. На изголовье лежал другой платок, весь в крови. Екатерине пришло было в голову завладеть этим платком, но она вспомнила, что тут кровь смешана со слюной и не даст, может быть, настоящего результата при опыте. Она спросила у кормилицы, пускал ли доктор кровь. Кормилица отвечала, что пускал и даже так много, что Карл 2 раза падал в обморок. Екатерина, несколько сведущая в медицине, как все принцессы того времени, просила взглянуть на кровь. Паре, кстати, не велел выбрасывать ее, желая сделать свои наблюдения. Кровь в тарелке стояла в соседней комнате. Екатерина пошла туда и налила немного крови во флакон, который специально принесла с собой. Потом спокойно возвратилась в кабинет, заложив руки в карманы, чтобы испачканные пальцы не выдали ее. В ту минуту, когда она ступила на порог, Карл открыл глаза. Вид матери поразил его. Припоминая, как сквозь сон прошедшее, он сказал:
«Это вы. Да, так объявите же вашему возлюбленному Анжу, что аудиенция будет завтра».
«Когда тебе угодно, любезный Карл, успокойся только и засни». Карл, как будто исполняя ее просьбу, действительно закрыл глаза. Екатерина, дав этот совет, как обычно дают его в утешение больному или ребенку, вышла. Но вслед за ее уходом, едва затворилась дверь, Карл вдруг вскочил и голосом, еще дрожащим от гнева, произнес:
«Канцлера! Печать! Двор! Созвать их сейчас же!»
Кормилица нежно прижала его голову к своему плечу и начала убаюкивать его, как дитя.
«Нет, нет», — сказал он, — «я уже не засну. Позови дежурных, я займусь сегодня утром».
Когда Карл говорил таким тоном, надо было повиноваться. Сама кормилица, несмотря на исключительные права, предоставленные ей ее питомцем, не смела ослушаться. Позванные явились, и заседание было назначено, не на завтра это было невозможно, а через 5 дней. Между тем королева-мать и герцог Данжу отправились в условленный час к Рене. Флорентиец, зная, что они придут, приготовил все для таинственного опыта. В комнате направо, то есть в комнате жертвоприношений, краснела на жаровне полоса стали. Появлявшимся на ней чудным арабеском отгадывалась судьба лица, о котором ворожили. На алтаре лежала книга гаданий. Ночь была очень светла, и Рене свободно мог наблюдать положение и движение созвездий. Генрих Анжу вошел первый. На нем были накладные волосы, маска закрывала лицо, и широкий ночной плащ окутывал стан. За ним вошла его мать, и если бы она не знала, что здесь ждет ее сын, она ни за что бы не узнала его. Екатерина сняла свою маску, герцог, напротив, не снял.
«Делал ты наблюдение сегодня ночью?» — спросила Екатерина.
«Делал, Ваше Величество», — отвечал Рене. «И звезды уже раскрыли мне прошлое. Тот, о котором вы меня спрашиваете, одарен, как все рожденные под созвездием Рака, сердцем пламенным и непомерно гордым. Он могущественен и прожил уже с 1/4 века. До сих пор небо не спосылало ему славу и богатство, не так ли?»
«Может быть», — отвечала Екатерина.
«Принесли ли вы кровь и волосы?»
«Вот они».
Екатерина подала гадателю локон белокурых волос и склянку с кровью. Рене взял ее, встряхнул, чтобы хорошенько смешать фибрин с сывороткой, и скинул большую каплю этой жидкости на раскаленную полосу стали. Капля в одно мгновение зашипела и разбежалась фантастическими узорами.
«О!» — воскликнул Рене. «Я вижу, как он корчится от ужасной боли. Слышите, как он стонет и зовет на помощь? Видите, как все превращается вокруг него в кровь? Видите, как вокруг его смертного одра готовится жестокая битва? Вот и копья, и шпаги».
«Долго это продлится?» — спросила Екатерина с невыразимым волнением, останавливая руку Анжу, который с жадным любопытством наклонился к пылающей жаровне.
Рене подошел к алтарю и прочитал каббалистическую молитву с таким жаром и убеждением, что жилы на висках его налились кровью, и по телу его пробежали конвульсии, как у древней пифии на треножнике. Наконец он встал и сказал, что все готово. В одну руку взял он флакон, в котором оставалось еще 3/4 жидкости, в другую — локон волос. Потом приказал Екатерине раскрыть на удачу книгу гаданий и взглянуть, куда придется. Сам он вылил на стальную полоску всю кровь и бросил на жаровню все волосы, произнося какую-то каббалистическую фразу, составленную из еврейских слов, значение которых он и сам не понимал. В ту же минуту Екатерина и Анжу увидели на полосе длинную белую фигуру, похожую на труп, завернутый в саван. Другая фигура, как будто женская, стояла, склонившись над первой. Волосы вспыхнули высоким пламенным языком.
«Год!» — воскликнул Рене. «Едва пройдет год, как его уже не станет, и над ним будет плакать только одна женщина. Нет, однако, вон на конце полосы еще женщина, и как будто с ребенком на руках».
Екатерина посмотрела на сына, как бы спрашивая его, кто эти две женщины. Не успел еще Рене договорить, как полоса сделалась опять совершенно белой, все с нее исчезло. Тогда Екатерина открыла книгу и прочла голосом, который, несмотря на все ее усилия, дрожал, следующее двустишие.
«Эйн апери эль кё лондре де туа, плюто тропто си пруданс не туа».
То есть, так безвременно погиб от неосторожности тот, которого все боялись. Несколько минут царствовало вокруг жаровни глубокое молчание.
«А насчет того...» «Знаешь, — спросила Екатерина, — что говорят гадания на этот месяц?»
«Благополучие, как и всегда. Будущее улыбнется этому человеку, однако же...»
«Однако же что?»
«Одна из звезд, составляющих его плеяду, была во время моих наблюдений закрыта мрачным облаком».
«А, мрачным облаком, значит, есть какая-нибудь надежда?»
«О ком вы говорите?» — спросил Анжу.
Екатерина отвела сына подальше от жаровни и сказала ему что-то вполголоса. В это время Рене встал на колени и, приблизившись к свету, вылил себе на ладонь последнюю каплю крови, оставшуюся в склянке.
«Странное противоречие», — сказал он. «Оно доказывает, как непрочно свидетельство простой науки простых людей. Для всякого, кроме меня, для всякого медика, ученого, для самого Амбруаза Паре ясно, что эта кровь чиста и так животворна, что обещает долгую жизнь телу, из которого она вытекла. А между тем вся эта мощь должна скоро исчезнуть, эта жизнь должна угаснуть раньше года».
Екатерина и Анжу взглянули друг на друга и слушали. Глаза герцога сверкали через маску.
«Да, — продолжал Рене, — для простых ученых открыто только настоящее, и только нам доступно знать прошедшее и будущее».
«Так вы все-таки думаете, что он умрет раньше года?» — спросила Екатерина.
«Это так же верно, как то, что здесь настрой живых людей, и что мы когда-нибудь так же будем покоиться в могиле».
«Но вы сказали, что эта кровь чиста и плодотворна, что она обещает долгую жизнь».
«Да, если бы все шло естественным порядком. Но разве невозможно, чтобы какой-нибудь случай...»
«Слышишь, — сказала Екатерина Генриху, — случай.
Тем более необходимо мне остаться здесь».
«Об этом нечего было думать, это дело невозможное».
Молодой человек, обратившись к Рене, сказал, стараясь изменить свой голос:
«Благодарю. Возьми этот кошелек».
«Пойдемте, граф», — сказала Екатерина, давая своему сыну титул, который спутал бы все предположения Рене. Они ушли.
«Вы видите, матушка», — сказал Генрих, — «случай. Если что случится, а я буду за 400 лье от вас...»
«400 лье можно проехать за 8 дней».
«Да позволят ли мне возвратиться? О, если бы я мог подождать!»
«Кто знает...» «Случай, о котором говорил Рене, может быть именно тот самый, от которого король слег со вчерашнего дня в постель. Ступай своей дорогой. Я пройду в калитку Августинского монастыря. Свита ждет меня там. Ступай, Генрих. Да смотри. Не раздражай брата, если его увидишь».